Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 25 апреля 25 же года. Я нахожусь в Южной Флориде. А где вы находитесь? У нас прямой эфир, поэтому вы можете подключиться, вы можете поприветствовать меня, я вас, и будем комментировать друг друга. Кто что скажет, а у нас есть комментарий на это заявление. Канал маленький, но очень гордый. Канал дружественный, ламповый, теплый, семейный, интерактивный. Поэтому присоединяйтесь. Правило на канале простое. 100 лайков оставляйте, я записываю следующий ролик, следующий видеоролик. Так что вы полностью контролируете содержимое этого канала. Вот стали подходить люди и писать. Вот, например, Грабдич пишет. Пришел, поставил лайк и убежал по делам. Хорошего стрима. Спасибо. Вот видите, человек знает правильно расставленные приоритеты. Сначала поставь лайк, потом беги по делам, потом вернись и прослушай видео. Елена пишет что? Елена пишет салют. Сэлю, по-французски сэлю, по-моему, они читают. В эти французы вообще они половину букв не произносят. Просто не произносят. Надо заметить, что у меня уже было 6 уроков. Кстати, видео выложено, я думаю, как их правильно оформить, но я как раз им рассказывал о том, что надо, в английском языке есть такая штука, как spelling, скажи по букву. То есть ты, например, читаешь слово или звонишь в customer service, в службу поддержки, и она тебя спрашивает, как твое имя, как твоя фамилия, а так как в английском может писаться по-разному, Они могут вам сказать «spell it, please», и расскажи по буквам. Причем не просто по буквам, а каждую букву надо представить словом. Например, «What's your name?» Меня, допустим, спрашивают. Я говорю «Яков». «Y as in». Не, можно сказать просто «YAKOV». Так можно сказать. А если плохая линия, если шумы, особенно если там какие-то свистящие, шипящие, согласная, она не слышит точно. Тогда ты вообще говоришь по словам. What's your name? Яков. Y as in yellow, A as in apple, K as in kite, O as in open, V as in Victor. Понимаете, что надо делать? Такой язык, такой английский язык. Ну да, ссылочки есть на тот канал, где я начал заниматься и 6 уроков уже записал с людьми. И прямо в записи эти в сыром виде и выложил на том канале. Подайте какие-то идеи. Одна из идей, которая у меня есть про тот канал. Есть ли он у меня где-то здесь или нет, интересно. Наверное, нету. Наверное, нету. Подождите, я должен посмотреть. Нет, не могу быстро найти. Ладно, в общем, найдете канал, может быть, завтра я вам покажу его сам. Да. В общем, spelling – это наше все. Поэтому я начал говорить про салют, и как-то мне все буквы произносятся в французском, но у нас тоже не все в порядке с буквами. Эрикс пишет «Hello from Riga». «Привет, Рига». «Привет, привет». Рига – это Латвия. Видите, какой я географ. Таня пишет «Приветствую». Лафреза пишет «Хоть что-то от нас зависит». Да, от вас зависит, выйду я в эфир или нет. Неужели у вас больше нет никаких подкаблучников, кроме меня, Лафреза? Неужели никто абсолютно не прислушивается к вашему мнению? Я в это не верю. Юрген пишет, зачем французам произносить все буквы, если у них такое вино? Тоже правильно. Это типа в огороде бузына, а в Киеве дядька. Но смешно, Юрген, смешно. Леся пишет, витаю Якова, витаю и Лесю. Леся из Украины. Так, поехали, поехали. Естественно, когда Трамп у власти, то в основном новости крутятся вокруг Трампа. Количество новостей – это было и в первую каденцию, и между каденциями, и в эту каденцию. столько, сколько производит Трамп, новостей не производит никто. No one. Никто. И, соответственно, куда ни плюнь, везде Трамп. Он, во-первых, он работает с утра до ночи. Во-вторых, он любит давать интервью. И, в-третьих, войны бы не было, если бы он был президентом. Ну, это как мантра, это надо всегда сказать, чтобы не забывать. Мы же можем забыть. А вообще, вообще завезли новый товарчик. Пацаны, девчонки. $50. Not much, not much. $50. Сейчас я вам покажу этот товарчик. Вот он. Ну, как вам нравится эта шапочка? Ну, ребята. Ну, по-честному, по чесноку. По чесноку. То есть, Trump Organization, это такая организация в поддержку Трампа, она выкатила свой новый товарчик, свой новый мерч. Красная шапка Трамп 2028, намекая на то, что через 4 года, в 2028 году, Трамп может опять захотеть стать президентом. Вы скажете его, что? Такого не может быть. Но одна из тем, которые придумал Трамп, это сделать рокировочку. То есть, если, скажем, на выборах 2028 года баллотируется Джей Ди Венс, который сейчас вице-президент, и если его избирают, а Трамп надеется, что его изберут, тогда становится Джей Ди Венс президентом и берет к себе вице-президентом Дональда Трампа. А потом Джей Ди Венс объявляет, знаете, чем мне тут вообще сидеть в этом президентском кресле? У меня жена красавица, у меня вообще в Индии куча родичей. Поеду-ка я в Индию. И тогда что получается? Этот отказался от президента, вице-президент автоматом становится президентом. То есть Трамп опять президент. Ну, это я вам рассказал просто, но на самом деле все не так просто, не так все однозначно. Там есть какие-то нюансы, что только тот, кто имеет право стать президентом, может баллотироваться в президент. А Трамп не попадает под это. Но он как бы может и баллотироваться, это не будет. 22-я поправка Конституции Соединенных Штатов Америки говорит, что президент может быть только два срока. Два. Не один. Не три. А два. Были ли исключения? Во-первых, я не помню, когда эта поправка была принята. Еще до того, как я приехал в эту чудную страну. Но ее уже приняли. Без меня. Но так повелось. Так было изначально. Как-то по умолчанию, by default, все президенты американские как-то так сказали, что как-то нехорошо, если больше двух сроков по четыре года будет президент власти, и сами тихонько уходили. Те, кто два срока отсидел, их не переизбирали. Потом президентом, не потом, а через некоторое время, какие-то 30-е годы, выбрали президентом Рузвельта. И он хорошо правил, руководил. Один срок прошел, второй срок прошел, третий срок. Начинается война, Вторая мировая. И, ну, как бы такое дело, война, его избирают на третий срок. В 1944 году он продолжает руководить страной и избирается на четвертый срок. Но, правда, он в 1945 году он умер. Он недолго был президентом на четвертом сроке, а его вице-президентом был Гарри Трумэн. То есть, соответственно, вице-президент Гарри Трумэн стал президентом. Гарри Трумэн ответственный за что? Правильно, за бомбежку Хиросимы и Нагасаки. Что не помешало ему переизбраться потом на второй срок. То есть, Гарри Трумэн тоже был около 8 лет президентом Соединенных Штатов Америки. Такие дела. Но после, я не помню, еще раз говорю, это было в 50-е годы или в начале 60-х годов прошлого века, была принята вот эта 22-я поправка Конституции, где написано, что президент может быть только два срока. No more. Но, как говорится, если у вас есть лишние $50, прикупите шапочку, потому как она, может быть, станет реликвией. и будет продаваться с аукционов. И не за 50 долларов, а за 55. Представляете? Уже нажил 5 долларов. Окей, давайте посмотрим ваши комментарии. Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Смотрел интервью Зеленского Бена Шапира? Смотрел. Это была первая часть, пока только опубликована. Я скажу вам пару слов на эту тему тоже. Юрген пишет. Вітаю, Яков. Дякую, що пам'ятаєте про Київ. Когда ты же у Невского спросили на интервью. Как вы это все помните? Он говорит. Забыть не могу. Так и я. Как я могу Киев забыть? Надеюсь еще посетить этот чудный город. Мэтт Алекс пишет. Здравствуйте, Яков. Приятного стрима. И вам того же. Александр пишет. Доброе утро из Ванкувера. Привет, Ванкувер. Ванкувер. Канада, Канада. Хоккейная страна. Все там поведены на хоккей. Тут у нас недавно в новостях везде было, как этот Овечкин, который играет в Вашингтоне в хоккей, побил какой-то супер-дупер рекорд грецкий, который установил по общему количеству голов, забитых в НХЛ. Так, по-моему, это называется. Там такое было, все прямо балдели. Конечно, Россия сразу вспомнила, что он наш, хотя он здесь живет уже 100 лет. Я не знаю, кстати, как он относится к этим всем политическим делам. Гордо ли он несет триколор? Или он вообще уже не связывает себя с Россией? Кто знает, кто из вас хоккеист или болельщик? Black Cat пишет, так Эрик Трамп уже хочет идти в президенты. Сын, ну, все хотят, мало ли кто что хочет. Я не хочу. Ла Фрезе пишет, 82 года. Помилосердствуйте. Имеется в виду, что Трамп пойдет. Вы не знаете, он такой живчик, он такой энерджайзер. Александр пишет, надо выпустить кепку «Welcome to диктатура». Почему так уже прямо резко? А вот Трамп все время говорит про то, что у Зеленского нет карт. А какие карты у него самого? Позволит России сажать Украину, тогда он не сможет называть себя миротворцем. На эту тему его периодически спрашивают. Вот вчера, в частности, он где-то сделал очередное 28-е интервью за день. Но он сказал такую фразу. Его спросили, ты давишь все время на Украину, чтобы были переговоры. А где видно, что ты давишь на Россию? Какое давление ты осуществляешь на Россию? И какие уступки сделала Россия под твоим давлением? И он сказал следующую фразу. Еще раз говорю, это не я, это он. Не судите мессенджера. Я только доставляю мессенджера. Он сказал, что главная уступка, которую сделала Россия мне, Трампу, это то, что она отказалась от плана завоевать всю страну. Оккупировать всю страну. Так. Как-то точно не помню, но мне где-то есть. Точная фраза, погуглите, найдете. То есть из этого можно сделать какой вывод? Что во всех этих разговорах Стива Витхофа, который, кстати, сейчас в Москве опять, будет опять говорить с Путиным, прозвучало, вероятно, утверждение, которое сделал Путин, который сказал, что у нас есть силы завоевать всю Украину. Вероятно, он так сказал Стиву Витхову. И, мол, типа, я так уже догадываюсь, благодаря всяческим вот этим встречам, переговорам с Путиным, через этого посланника Витхова, который провел уже часов 12 с Путиным за 3 митинга, за 3 встречи. Вероятно, они договорились с Путиным, что хоть у тебя, Путин, и есть силы завоевать полностью Украину и оккупировать ее, ты этого делать не будешь. Ну, Путин такой, ладно, не буду. То есть, вероятно, это то, что имеет в виду Трамп. То есть, уступка, которая не очевидна никому, была именно в том, что Путин пообещал Трампу не оккупировать всю Украину. Можем ли мы верить, что он может это сделать? Я не верю. Чтобы он мог такое сделать, где успехи сегодня? Ну, то есть, они наступают, они гибнут, они бомбят мирные города. А где продвижение вглубь Украины? Или он собирается сделать массивное наступление, если ничего не получится в плане мирных переговоров? Неизвестно. неизвестно. Давайте еще ваши комментарии. Серж пишет, только Трамп забывает, что он уже был президентом и не сделал ничего, чтобы войны не было. Хороший президент тот, после ухода которого не начинается Третья мировая. Серж, я уже 100 раз на этом канале говорил, надо смотреть всегда в зеркало. Хороший президент, он не сделал ничего, чтобы войны не было. Он не сделал ничего, чтобы войны между Россией и Украиной не было. А должен он был сделать это. Он что, владыка мировой, мировой владыка? Он или любой другой президент США. Это обязанность возложена на президента США. Это ожидается, это такие expectations у всего мира, что вот приедет Байден, Байден нас рассудит. Почему он это должен сделать? У меня к вам вопрос, Серж Черви. Почему вы не сделали ничего, вы лично и ваш президент Зеленский, чтобы не было... чтобы не было войны между Израилем и Хамасом. Что вы сделали для этого, господин Зеленский? Спрашиваю я его. Он ничего не сделал. Еще до войны. Почему вы никак не урегулировали? Почему вы не думали о своем наследии? А где вы еще, господин Зеленский, или господин Порошенко, или господин Янукович? И дальше по списку. Что вы сделали, чтобы остановить войну где-нибудь в мире? Как? Вы что, не должны были разве сделать? А мы должны? Люди, be fucking nice. К себе такие же самые применяйте критерии добра и зла, как и к нам. Нет, кто-то сказал, они самые богатые, пусть делают. К сожалению, я вам уже говорил, у нас достаточно много людей, которые живут бедно. И которые тоже нуждаются в помощи. Памкин пишет, витаю, вставляю свои 5 коп. Думаю, что Трамп-то Путин однако. Верезница лишь в том, что Трамп умеет твитать. Трампу не надо твитать. Трамп вообще сидит тихонько и молчит. Он ждет, пока все, кто у кого недержание речи, выскажутся. А он сидит и ждет. Юрген пишет, думаю, несет, если Путин ему звонит и поздравляет. Кстати, слышал по новостях этот министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что впервые на арене, нет, не на арене, впервые в мире появился человек, это Трамп, который понимает суть, корневые причины этого конфликта. Так сказал Сергей Лавров вчера или сегодня, не знаю. Юрий пишет, здравствуйте, Яков, вы будете в Европе или в Украине, то носите кепочку «Мага Трамп». Вы хотите сказать, что я недолго буду идти по улице в такой кепочке? Серьезно, Юрий, напишите, пожалуйста. И вообще всех, прошу всех, кто слушает этот подкаст, хоть в записи, хоть в прямом эфире, напишите, как вы считаете, если я пройдусь в шапочке, ну вот в такой, например, по Крещатику, не получу ли я в глаз? Только честно, пишем честно. Ну или на Троещине. Не получу ли я в глаз? Смайли Джек пишет. Сын заступницы директора ЦРУ, який воював в РФ, ліквідований на війні проти України. Сын заместителя директора ЦРУ. Не понял, за кого он воевал, не знаю. Кстати, вы, наверное, знаете лучше меня. Еще на одного генерала стало меньше в российской армии. Почтите его память. Рюмочку сегодня выпейте. Выходил он из дома в Балашихе. Генерал-лейтенант, какой-то замначальника большого штаба по планированию. Тут бац, взрыв. И генерала больше нет. В чем удивительно, одного генерала, как его фамилия была? Игорь, нет, Кириллов или нет, убрали украинцы в декабре. Но что-то их не защищают, там какие-то они незащищенные. Выходил он себе из дома, даже без телохранителя, проходил мимо автомобиля, тут бац, автомобиль взрывается. И нет генерала, был генерал, лейтенант российской армии, и нет генерала. Грустно ли мне от этого? Нет, абсолютно нет. Катюзи по заслузи. Памкін пише: «Розводять вас, як кошенят, а ви ведетесь на це. Війна 10 років, а ви ще вірите Путіну. Звідки така наївність?» Це я не зрозумів вопрос ко мені і другим зрителям. Я вірю Путіну? Хто вам такое сказав? Я йому не вірю ні на один грам. Ні о якому довірі речі нет. Якщо він щось і зробить, то це тому, що йому це вигідно. Не тому, що він щось сказав, і не тому, що він дав слово його держать. Нет. Так, боролся за климат и права женщин, а в 2023 году в мировое путешествие поехал, которое закончилось тем, что он подписал контракт с Минобороны России и умер на войне против Украины. Ну и так ему и надо, ну и что? Ну и что? Александр говорит, только у Путина нет сил завоевать всю Украину. Откуда вы знаете, Александр? Может и нет. Он уже на ослах в атаку идут. В РФ началась буссификация. Да, буссификация – это путь в никуда. ASD-SDA пишет, Путин собирается захватить всю Украину, мир его не интересует, только как военный обман. Так же, как перед полномасштабным он клялся, что не будет наступать. Но мы не верим Путину, мы знаем. Зачем это повторять? Так, что еще? Зеленский не заявляет, что если бы он был президентом, то войны в Израиле не было бы. Молодец Зеленский, видите? Вот может не заявлять, если хочет. А Трамп заявляет это. Поэтому я и пишу, что Трамп уже был президентом. Да, Ян пишет. Soon as the Ukraine get rid of the false sense of self-entitlement, the better for the future of the country, they need to rely on themselves. О! Пишет Ян. Для тех, кто еще пока не знает английский. Перевожу. Что чем скорее Украина избавиться от ощущения, что ей должны, тем лучше будет для будущего страны. Они должны рассчитывать на себя, пишет Ян из далекого Нью-Джерси. И я согласен. Но люди настолько пропитаны вот этой гордостью, украинцы я имею в виду, что они лучше других, что им должны, им обязаны. И как так? На нас же напали. Значит, что? Значит, нам должны помогать. То есть, а тема, как строить свое общество за 34 года, свободное общество, общество, в котором люди хоть как-то доверяют друг другу, люди, которые могут решать вопросы без буссификации, без взяток, без воровства. Этим люди не занимались. Но они знали, что у них есть незалежная Украина. Ну, и они продолжают себя этим обманывать. Какая она незалежна? Она самая залежная краина у свете. Украина сегодня. Но они незалежны. И они горды своим президентом, который придумал новый тип дипломатии, который называется дипломатия через прессу, через СМИ. То есть он скажет что-то в СМИ. Потом хоть стой, хоть падай, надо все чинить, исправлять и так далее. Но Ян говорит правильно. Прикиньте, что должны Украине, а что не должны, а что Украина сама должна делать. Ни в коем случае не оправдываю вот эти зверства, которые творят россияне в Украине. Ни в коем случае. Но в частности, давайте посмотрим вот на что. Я вчера спрашивал, может кто-то напишет мне план победы, как вы считаете правильно, не то, что вы видите 7 пунктов, которые я вам вчера зачитывал, а может быть что-то по-другому. Много очень было комментариев, вы знаете, много. Одна из тем в комментариях была, надо, чтобы продолжали американцы давать оружие. Но нигде, ни в каких комментариях я не видел, чтобы было конкретно сказано. Нет, один комментарий сказал, что нам надо, один комментарий написал, что вот было бы у нас 150, например, 150 F-16 самолетов и там 500 танков, а у нас их там 3, 4, 5. Ну, во-первых, все не так просто и не так однозначно. Во-вторых, где взять для Украины F-16, которые стоят какие-то неимоверных денег? В-третьих, где взять пилотов, которые умеют сидеть за баранкой F-16? Не просто сидеть за баранкой, а поражать цели или отражать нападки. Если мы увидели, как больше года ушло на то, чтобы подготовить несколько пилотов, опытных пилотов, которые уже летали на других самолетах, чтобы переучить их на F-16. Год ушел. В Украине не могли найти пилотов, которые знают английский язык. Не могли. Это помимо всего прочего. А представьте себе такой проект, который называется «Подготовить пилотов для 150 F-16, которые приходят в Украину в следующем году». Может ли Украина это сделать? Я сомневаюсь. А я сомневаюсь. А вы нет? Кто-то писал, нам давали очень мало. Действительно, Байден давал мало. Но Байдена любят в Украине. А Трампа не любят в Украине. Окей. Байден давал очень мало. Кто-то начал говорить, там каких-то 5 Абрамсов танков. И немного самолетов. И я, естественно, обратился к другу, за помощью другу, и запытал, сколько самолетов в Украине. Что удивительно, я дошел на этот grok.com, я написал по-русски, сколько самолетов в F-16, а тут я что-то есть в Украине, не переключил регистр. Она решила, что я должен получить ответ на украинском языке. Ну, меня это не базарает, потому как я с украинским дружу. Точное количество самолетов F-16 в Украине по состоянию на апрель 2025 года не раскрывается официально по причине оперативной безопасности, но на основе доступных источников можно сделать приблизительную оценку. По данным разных источников, на октябрь 2024 года в Украине было 18 самолетов F-16. В декабре 2024 года Дания передала вторую партию самолетов, и по предположениям, если одна партия составляет примерно 6 самолетов, общее количество самолетов могло достичь 20. То есть предполагается, что уже было 20. Экономист издательства говорил, что до конца 2024 года Украина могла получить около 30 самолетов из 79 обещанных. Остальные должны были подойти в течение 25 года. Ну и так далее. То есть догадки, что летает 30-40 самолетов сейчас. А коалиции, страны коалиции, именно Нидерланды, Дания, Норвегия, Бельгия, пообещали передать примерно 79-100 самолетов. Но передача осуществляется поэтапно, и не все они уже в Украине. В общем, считается, что на сегодня в Украине от 20 до 40 этих самолетов. Тут было написано, что кто-то говорит, что треть из них была уничтожена. На самом деле я читал и слышал два. Два самолета F-16 были уничтожены, сбиты россиянами, не знаю как. Теперь про танки. Тоже спросил у того же Грока. По состоянию на апрель 2025 года Украина получила 31 танк М1А1 от Соединенных Штатов Америки, что было официально подтверждено в октябре 2023 года представителем армии США полковником О'Доннеллом. Это количество составляет один танковый батальон. Кроме того, в октябре 2024 года Австралия объявила о передаче Украине 49 танков Абрамс М1А1 из своих запасов. Если эти поставки уже прошли, то всего там примерно должно быть в Украине до 80 единиц танков. А что касается потерь этих танков, на апрель 2024 года, то есть на год назад, из 31 американского танка 5 было уничтожено, и примерно 3 получили незначительные повреждения из-за российских дронов и других способов. Также сообщалось, что до мая 2024 года, это год назад, 19 танков могли быть уничтожены, захвачены или выведены из эксплуатации, но эти данные недостаточно подтверждены. Таким образом, в Украине сейчас от 12 до 61 танка «Абрамс». Ну, в общем, понятно. Вот такая тема. Мало это или много? А кто знает? Это все равно сказать, Вы знаете, мы начинаем новый проект по программированию. Сколько вам надо компьютеров и сколько надо нанять людей? Если бы я, допустим, менеджер, и меня такое спросили. Отдел, который занимается комплектацией. Говорят, сколько тебе надо на новый проект компьютеров и людей нанять? Но мы тебе не скажем, о чем проект. Мы тебе не скажем, какая цель, какая задача, какие сроки. Я такой, вы что, парни, оборзели, что ли? Ну, давай мне, подгоняй мне просто компьютеры, подгоняй мне людей. Ну, и с них не бывает. Как-нибудь разберемся. Это то, что сейчас происходит с Украиной. И в комментариях, которые к моему вчерашнему подкасту были оставлены, так было написано, типа, поставляйте оружие, сидиди и не пидиди. Это настроение в Украине. А чтобы сказать конкретный план с deliverables, с задачами, с целями, на каких языках программирования, цього немає. И опять, к чему вам нужны танки Абрамс, говорит большой перец по военке, большой специалист, большой эксперт, в кавычках, Яков. Зачем вам нужны танки Абрамс? Когда сейчас самое главное, вроде бы, это дроны. И изготовление дронов – это, похоже, одна из тех областей, где Украина налаживает все-таки массовое производство у себя в стране. Представляете? Не покупает у кого-то, а у себя в стране налаживает. Говорят, очень хорошие есть стартапы в Украине, очень грамотные люди, естественно, в Украине есть, которые внесли огромный вклад в дроностроительство. И это хорошо, надо только еще чего-нибудь. Давайте на пару минут переключимся на Бена Шапира. Бен Шапира – один из немногих людей, которых я очень уважаю. Ну, я имею в виду from public. Не подумайте, что я не уважаю, там, например, свою жену или своих друзей. Их я тоже уважаю. Но public speakers – это Бен Шапира. Он юрист. Ну, во-первых, он земеля, живет тоже во Флориде. Во-вторых, он Шапира, что уже вызывает уважение. He is an observing Jew. Он соблюдает все законы, он носит кепочку, кипола. Умнейший человек, говорит очень быстро. Если кто хочет проверить свое знание английского языка, послушайте его подкаст или послушайте его интервью. На нормальной скорости сначала. Если не получается, снижайте скорость. На YouTube можно это делать. Да, и вот этот Бен Шапира решил, не прокатиться ли ему в Украину и взять интервью у Зеленского. Так как Бен Шапира супер-дупер известный человек, он такой консервативный человек, он из правых, он не из демократов. Вероятно, Зеленскому объяснили, что отказываться не надо, потому как у него миллионы и миллионы слушателей, у Бена Шапира. И он поехал. И он выпустил видео. То есть он выпускает видео и так. Вы можете подписаться на его подкаст Бена Шапира. Но он сделал так. Он сначала сделал такой краткий экскурс в историю Украины. Причем сделал его хорошо и коротко. Эта часть мне понравилась. Мне понравилось. Вот он вначале начал представлять. And the history of Ukraine suffering doesn't stop with World War II. After the war, the Soviet Union again was in control of Ukraine. Its history. Страдания Украины не закончились. Ну, он идет сначала, но в этот момент он говорит, что страдания Украины не закончились после Второй мировой войны. Это был Советский Союз, и Украина страдала и дальше. После холодной войны, когда развалился Союз, Украина стала свободной. Они отдали свое ядерное оружие взамен на гарантии по безопасности из Запада. Здесь он ошибается. И за все эти годы потом страна управляется разными коррумпированными правительствами. Дальше не будем ходить, вы знаете про все это лучше меня. Но потом они сели во дворике где-то Софийского собора и разговаривали. Что особенно приятно, я когда включал, я думал, неужели Зеленский начнет говорить по-английски? Думаю, хоть бы он этого не начал делать. Он бы стал бы буквально после первых трех предложений Шапира. Шапира, дикция у него хорошая, но быстро говорит, очень быстро. Нет, слава богу, Зеленскому сказали, даже не думай. И он говорил по-украински, which is correct. Он правильно сделал. И там поднимались разные темы на этом, во время этого интервью. Опять же, это была первая часть интервью. До того, как сказать вам, какие там темы поднимались, я скажу вам, что меня очень удивили комментарии. Комментарии меня удивили очень. Очень хорошо был воспринят Бен Шапиро. И вот люди пишут, причем пишут все по-английски, пишут, что наконец разумный журналист приехал и так далее. Очень хвалебное интервью. Очень благодарны Бену Шапиро за то, что он его провел. Если честно, я не понял, за что его благодарили. Я не понимаю. В целом, это интервью, я считаю, ничем не выдающееся. Ну, абсолютно ничем. От слова совсем. Зеленский его сделал точно так же, как Путин сделал Такера Карлсона. Это задавал вроде бы правильные вопросы Бен Шапиро, но Зеленский сел на своего конька перед камерой, перед микрофоном. Зеленский красавчик, нет сомнений. И он нес, и все не так, и все хорошо. В частности, там он ему задавал вопросы про прозрачность. Бен Шапиро спрашивал про коррупцию. Мы там поставляем сколько-то помощи, может быть, он здесь у меня где-то. Давайте послушаем. Есть много вопросов в Штатах, как американская помощь потрачена. Мы потратили или разместили, по крайней мере, пообещали около 200 миллиардов долларов Короче, много вопросов, куда идут деньги, на пенсии, на другие вещи. Короче говоря, отвечал Зеленский, и он отвечал бойко, причем он отвечал, что у нас абсолютная прозрачность, то есть все фонды прозрачны. К нам приезжают инспекторы, и инспекторы проверяют это все, приезжают аудиторы, и мы всегда открыты для аудиторов, и все у нас хорошо. Естественно, Бен Шапиро не вступал в спор, он просто прослушал такой ответ, и все хорошо, все пошло дальше. Дальше он спрашивал Бен Шапиро, а что вы, вернее, не так, Зеленский, я не помню, кто инициировал этот кусочек, но Зеленский стал говорить о том, что мы тоже помогаем Штатам. И в этом он, в принципе, прав, помогаем опытом. Он стал говорить, что у них есть хорошие грамотные инженеры, Зеленский говорил, которые предложили много хороших идей технологических, вероятно, в этом дроностроительстве и в другой технике, в усовершенствовании техники, которую, наверное, поставляли Соединенные Штаты Америки. Потом он стал говорить, что у нас есть огромный опыт в военной медицине, когда... Он называл цифры, по-моему, на одного убитого в Украине 9 раненых. Если он говорит, если взять 10 человек, то 9 из них раненых, если брать потери, а один убитый только, что намного лучше, чем у россиян, у которых, если взять 10 человек, то 5 убитых, 5 раненых. Но, в частности, он говорил, что из-за того, что у нас так много раненых, у нас очень сильно продвинулась вот эта медицинская помощь, военная, именно военная. И он говорит, что вот с этим мы тоже делимся и можем делиться и дальше с Соединенными Штатами Америки. Это типа бесценный опыт. Согласен с этим, да. Потом Бен Шапиро начал спрашивать, что у вас происходит с религией? Говорят, что у вас подавляют или унижают, или не помню, как он сказал, посмотрите, если захотите, религии. Тот начал бойко, что у нас все вообще united, все объединены в едином порыве. А потом он спросил, а как же быть с этой московской церковью ортодоксально-православной? Зеленский на это сказал, что это организация, которая типа руководит КГБ, бывшим КГБ, и поэтому у них проблемы. А так вообще никаких проблем с верой в стране нет. Потом он начал говорить, а я слышал, это Бен Шапиро спрашивает, что у вас на улице людей хватает, чтобы и гонят на фронт. Ну, и он имел в виду буссификацию. И сказал не на голубом глазу, если это можно сказать про Зеленского, он отвечает без всяких проблем. Ну, говорит, иногда бывают случаи, что нарушают права людей. Ну, это разбирается, каждый отдельный случай с ним разбирается, и там все нормально. Он говорит, ну, конечно, где-то, может, кто-то дает кому-то взятку, сказал Зеленский. Но люди разные, как бы с этим ничего сделать нельзя. Я такой сижу, думаю, yeah, right. Просто массовая, просто сетью гребут людей. И он рассказывает, как каждый отдельный случай разбирается. Anyway, послушал я первую часть. Я думаю, что я вторую часть не буду слушать этого интервью, которое он опубликует, вероятно, в ближайшие дни, Бен Шапиро. Ну, его сделали тоже, бедного Бена. Сделал Зеленский точно так же, как Путин делает всех журналистов. Читает им лекции про, не знаю кого, про варягов. Давай-ка почитаем лучше комментарии, которые пришли сюда, людей. Потому как их надо уважить больше. Так. Что иди? Так, Джустар пишет, витаю пане файна, граб дич, це грюз дих. Не знаю, что это значит. Яков, не одевайте эту кепку, пожалуйста, мы еще хотим видеть ваши блоки. То есть вы считаете, Серж, что если я пройдусь в такой кепочке, то мне дадут в глаз на крещатике. Спасибо за предупреждение. Может, еще что нельзя одевать? Я, кстати, ношу кроссовки одни. У меня, наверное, 3 пары. Или 4. Я богат. Сколько у вас кроссовок, кстати, люди? У меня есть одни кроссовки для игры в пинг-понг. Одни кроссовки для ходьбы. Потом одни были белые кроссовки. Потому как, ну, белые кроссовки надо иметь. А недавно я купил темно-синие кроссовки на выход. 4 у меня есть. У вас сколько кроссовок? Можете ли вы себе позволить иметь 4 кроссовок? А я могу. Вы видите? Что-то я хвастаться начал. 4 кроссовок. Кстати, когда поменяется ситуация с торговлей, допустим, Китай перестанет поставлять носки. У нас вообще в Штатах половина носков, которые носят люди, производятся в Китае. Или там футболки, которые очень дешевые, там 3 на $10. Или там по $2 можно найти футболки. И люди хватают тоннами вот эти футболки и загаживают свои квартиры, причем сильно загаживают. Ну и как? Как мы будем жить дальше? Но если брать мой пример с кроссовками, мне придется стиснуть зубы и снизить количество кроссовок на душу меня до 2, например. Зачем мне надо таким выделываться прямо? Прямо для пинг-понга такой большой мастер, у тебя отдельные кроссовки с другой подошвой. Ну, так будут обычные кроссовки и для пинг-понга, и для прогулок. Да, кстати, одни из кроссовок у меня New Balance. Можно ли пройтись по Крещатику в кроссовках New Balance? Вы же помните эти кроссовки? Там буква N вот такая большая сбоку на кроссовках. Некоторые мне писали с Украины, что их нельзя носить, потому что в Украине ее рассматривают как эта буква Z лежащая. А буква Z – это запрещенная буква алфавита, ну вы понимаете. Антон пишет, мы вас не обидим в Германии. То есть в Германии я могу гулять в такой шапочке, потом упаковал ее в чемодан и дальше в Украину. Понял. Алекс пишет, за такую бейсболку и в Нью-Йорке можно получить в глаз, наверное. Нет, нельзя. Нельзя. Слава богу, за бейсболки у нас не бьют. У нас страна свободы бейсболок. Джустар пишет, прийшов, щоб послухати ідеї інших громадян щодо припинення російсько-української війни. Окей, з говорящей фамилией Москалик. Это погиб генерал-лейтенант с такой фамилией, да. Так, Юрій пише, не думаю, за кепку мага Трамп будуть бити. Но переходить на другу сторону вулиці можуть. Тобто вони йдуть, я йду по Хрещатику, а я йду така вся вдоль Чекабана. В шапочке Трамп 2028, идут навстречу мне люди по Крещатику, семьи, они меня видят и сразу все на другую сторону Крещатика. А если нет подземного перехода, а? Как они перейдут? Вот хороший комментарий. Яков, на Троещине вы не получите в глаз за кепку мага, вы можете получить просто так. Давайте лучше на правый берег. Кстати, квартира, которая у нас была, из которой я уезжал в Америку, была именно на Троещине. Так, Александр пишет, за шапочку мага не на Крещатике, на Троещине в глаз не получишь. А вот за комплиментарную надпись в адрес нашего президента Зеленского можно отгрести. Серьезно? Мне казалось, что у вас обожают все Зеленского. Леся пишет, Вильно можете пройтись Киевом в день. Вот практический совет дает мне Лыся. Вечером не надо, а днем еще можно, пока солнце не зашло. Так, что еще есть интересненького? Памкин пишет. Я вам ще расскажу, можу повторити. Віддайте те, що ви в нас забрали. Більшого нам не потрібно, чужого нам не треба. Вас ніхто не тягнув підписувати меморандум. Згнила наша зброя, і ніхто б вам не згадував. Це намек на те, що верніть нам взад ядерне оружие, яке ми у вас забрали в 94-му году в Будапешті, підписав меморандум. Не приймаю такого. То, що тупые були політики в Україні, що, кстати, особо не міняється, це, як говориться, тільки себе і спасибо за все. Так, верните боеголовки, требует Юрий. Сейчас бросим всем свои дела, будем возвращать вам боеголовки. Саша пишет, а почему Израилю все должны? По поводу, они рассчитывают только на себя. Вы видели, как они сами отражали ракеты налет на Иран? Вы снова занимаетесь славоблудием. Не слава, а слово, скорее всего. Но Израиль умудрился не бить горшки с другими странами, кроме арабских стран, но с союзниками, в частности с Америкой. Не делать демонстративных заявлений, поэтому он дружит. Израиль – это страна, которая супертехнологичная страна, которая вносит огромный вклад в американскую промышленность благодаря разработкам и открытиям, и в частности в системе вооружения, в улучшении оружия, которое может, например, разрабатываться в Штатах, а Израиль его усовершенствует. Дальше. Израиль подписал с Соединенными Штатами Америки давным-давно контракт, не контракт, а договор, что Соединенные Штаты Америки будут посылать Израилю оружие на 4 миллиарда в год в течение 10 лет. 4. Это все делает Израиль. Что делает Украина в плане защиты своей страны? Израиль знает, что вокруг враги, и Израиль сделал из своей страны полностью военизированную промышленность. Что сделала Украина? Где вы были 34 года? Где вы были? Чего вы распродали все оружие, которое у вас осталось? Я не говорю о ядерном. А все остальное, куда вы дели? Чего вы прикидывали, что нет врага вокруг? Что дружбаны, когда вы отдавали Крым? Как мне писали в комментариях вот здесь. Тогда мы считали, что Россия с нами в хороших отношениях. Так что это значит, что надо отдать Крым? А если я с кем-то в хороших отношениях, я что, должен отдать комнату из квартиры этим людям? Так, что ли? Отдали. Тогдашнее руководство, тогдашняя Рада не хотели ссориться с Россией. What the fuck? Пришли, забрали Крым. Руководство страны не хочет ссориться. Я, может, опять что-то не то говорю? Опять что-то не то понимаю? Как вам? Так, Юрген пишет, а потому что израильское лобби существует, а украинского нет. С партии и та скурилась, хоть сама из Чернигова. По второму предложению меня сразу пишется Ив Стейтман. Почему вы считаете, что люди из Чернигова не могут скурвиться, а из Полтавы могут? Объясните, пожалуйста. Или в Чернигове специальное такое качество людей, которые никогда не скурвливаются? Но я с вами согласен, что израильское лобби существует. Потому что этот маленький, разбросанный по миру народ умудрился в некоторых отдельно взятых странах добиться многого и сделать так, что с их мнением считаются. В то же самое время украинский народ, которого намного больше, чем украинского, чем еврейского, который тоже находится в рассеянии в разных странах, пока еще не сумели сделать украинское лобби, которое так бы защищало интересы украинского народа. Согласен, Юрген правильно говорит. Джил Стар пишет, Якове, не згоден з вами стосовно пілотів, бо ви не згодні з тим, що ще не мають спеціалістів по ЗАЕС. Були б літаки. Що це за розговори? Скільки ушло времени, щоб підготовити 5 или 6 или 10 пілотів? Факти, факти давайте. Заявлення такі огульні не треба. Ян пишет, Саша, Израиль таки да, рассчитывает на себя против Ирана русских ракет. Они построили свою противовоздушную оборону. Многоуровневую построили, да. Только для того, чтобы что-то сделать, надо признать, что есть проблема, чтобы ее починить. Надо признать, что вокруг враги. Украина отворачивалась, прятала голову в песок, делала вид, что ничего не будет. Даже уже в середине октября 2021 года, когда приехали наши пацаны с разведки, с американской, встречали Зеленский, встречали Ермаков, говорили, в феврале на вас нападает Россия. Это в октябре они говорили, за 3 месяца. Don't worry, Зеленский не хотел, говорит, не надо сеять панику в народе. Окей, не надо, значит, не надо. Если нет задачи, кто ее будет решать? Вы не хотите поставить задачу? Не ставьте. В Нью-Йорк-Сити думаю носить красношку рисково. Нет, у меня есть другая шапочка из 20-го года. Про Трампа я в ней хожу сколько угодно. И здесь в ней хожу. Так. А какой план у Израиля? У Израиля план выжить. И если даже не будут поставлять, то они, у них налажено достаточно хорошо свое оборудование. И, кстати, такие дела, как Iron Dome, железный купол, Соединенные Штаты Америки закупают у Украины тоже. А они уже там ее меняют на более современное. Так что don't you worry about the Israel. Кстати, Израиль, конечно, мне, я неоднократно говорил и продолжаю говорить. Я реально сочувствую людям, которые живут 3 года в ужасе в Украине. 3 года вот этих сирен, этих атак, этих уходов в межстенное пространство куда-нибудь в коридоре, там, где 2 стены, или прятаться в бомбоубежище. Украина 3 года это имеет, и это ужас. И я им реально сочувствую. Хочу вам сказать, что начиная с 7 октября 2023 года в таком же режиме живут израильтяне. Мой брат конкретно. Конкретно мой брат, который не живет на линии фронта, не живет возле Газы, нет, в центре страны. У них есть комната такая со специальными бетонными стенами, куда они ночью и днем, и когда угодно, встают и идут. Израиль. Не думают, что в Израиле такой рай земной, и есть много различий. Различия есть, конечно, в отношении к войне, в отношении к армии. В Израиле служить в армии – это почет. А попасть вообще в летные войска в Израиле. Летные войска – это элита, забирают самых лучших. Так что, если вы хотите сличать вот здесь родинка и там родинка, Израиль с Украиной, будет не в пользу Украины будет отличие в плане военки. Да, что еще? Что еще тут написано? Дальше между собойчики у вас споры идут. Давайте еще буквально пару слов я скажу, и мы на этом закончим. А что я хотел вам сказать еще пару слов? А, где-то у меня было... Вот. Кто-то написал вчера в комментарии, я не буду листать, потому что много комментариев было, что заморозка конфликта никогда не работала, и вот опять. Такой был примерно комментарий. Письмо позвал в дорогу, я пошел к лучшему другу за советом и задал вопрос вот такой. В каких войнах была заморозка конфликта? Это то, что светит Украине, на что Украина пока не соглашается, она никуда не денется и согласится. Итак, отвечает чат GPT. Заморозка конфликта – это ситуация, когда активные боевые действия прекращаются, но мирный договор не подписан, и конфликт официально не завершен. Ниже перечислены некоторые известные войны и конфликты, которые были заморожены. Итак, Корейская война, 50-е и 53-е годы. Заморозка. В 53-м году подписано перемирие, но не мирный договор. Итог. Граница между Северной и Южной Кореей осталась на 38-й параллели. Конфликт до сих пор считается незавершенным. Сколько это лет? 70? 70 лет. Дальше. Карабахский конфликт, Нагорный Карабах. Первая война, 88-94. Заморозка. С 94 до 20-го. Итог. Вторая война в 20-м году, после которой была вновь установлена неустойчивая заморозка. Статус 23. Статус в 23-м году, Азербайджан провел операцию и так далее. Но суть, например, что плохо, вот это плохо для Украины. С 94 до 20 года, 16 лет была заморозка конфликта. Вы не хотите этого, украинцы? Вы считаете, что нет? Путин все равно вернется? Пусть вернется через 16 лет. Но 16 лет вы же тоже будете не сидеть, не спать в борозде. Приднестровье. Конфликт 90-й и 92-й год. Заморозка после соглашения прекращения огня. Итог. Регион остается непризнанным, но фактически независимым при поддержке России. Статус – замороженный конфликт. Абхазия и Южная Осетия. Конфликт начала 90-х. Заморозка. С 94-го года до 8-го года. 14 лет заморозка. Плохо для Украины. После 2008-го Россия признала независимость этих территорий, но международно они считаются частью Грузии. Статус – замороженный конфликт. Кипр. Конфликт. 74-й год. Турецкое вторжение на север Кипра. Заморозка. Остров разделен на греческую и турецкие части. Статус – замороженный конфликт, продолжаются переговоры ООН. С 1974 года. То есть это такой есть режим. Западная Сахара. Конфликт между Марокко и фронтом Полисарио. Заморозка. С 1991 года действует соглашение о прекращении огня под наблюдением ООН. Статус периодически нарушается, статус региона остается спорным. Ну вот, так что заморозка бывает, заморозка работает. И все. И мы с вами неплохо посидели, с чем я нас всех и поздравляю. Оставьте 100 лайков и приходите еще. Сами знаете куда, сами знаете когда. Подпишитесь на канал, так вы будете прямо и колокольчик нажмите, будете notification получать, если хотите. Не хотите, не надо, как хотите. Я вам желаю всего наилучшего. See you.